Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем читать книгу пророка Аввакума. И сегодня мы познакомимся со второй главой этой книги. Мы уже говорили о том, произносили эти слова, известные, может быть, самые известные слова из книги пророка Аввакума, очень часто цитируемые апостолом Павлом, о том, что праведный верою жив будет. Но и вообще это ключевые слова и послания и всей второй главы. Но важно отметить при этом, что контекст, в который вставлены эти слова, это именно определенно слова Господа, потому что вот начинается вообще послание, мы говорили, с недоумения, которое высказывает Аввакум, и он ждет ответа на эти недоумения Господа. И именно слова, в контекст которых вставлены вот это свидетельство о том, что праведный верой жив будет, они начинаются словами Господа. «Отвечал мне Господь и сказал». То есть это, во-первых, слова Господа. Надо это помнить. А во-вторых, вот весь этот контекст, в который вставлены эти ключевые слова – это описание определенных, и не просто определенных, а конкретных последних времен. Господь, предваряя свои слова, говорит: «Ибо видение относится еще к определенному времени, и говорит о конце, и не обманет, и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится». И вот эти слова очень важны. Помнить и вот это свидетельство заметить, что это не просто описание каких-то событий, постигающих того врага Израиля или иного, хотя вообще никакого врага-то определенно тут и не названо в словах Господа. Оно как бы именно расширительно, оно как бы говорит вообще о враге с большой буквы, действительно, вполне может восприниматься, относиться к последним временам, как здесь и говорится. «И отвечал мне Господь и сказал: запиши видение, начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет, хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». Господь говорит о том, что слова нужно записать, потому что все, что сейчас будет открыто Аввакуму, случится не сегодня и не завтра, не в ближайшие дни. Надо, чтобы это видение было увековечено, чтобы люди спустя много времени могли обратиться и прочитать об этом видении. «Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается так, что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает себе все племена. Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим, надолго ли и обременяет себя залогами? Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте, и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни и стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им, горе строящему город на крови и созидающему крепость неправдою. Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучают себя напрасно, ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. И тогда, если воспринимать вот это свидетельство о последних временах, как и предваряет это откровение сам Господь, тогда выражение 5 стиха о надменном человеке определенно есть пророчество об Антихристе. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, и захватывает все племена. И тогда получается, что слово о сети, как мы говорили в прошлый раз, захватывающее все народы посредством гордости и хищения, богатства и прочих неправедных приобретений. Можно увидеть, что продолжается некая линия, начатая еще в первой главе. Мы разбирали образ сети, в которую попадают все жаждущие приобретения. Вот эта сеть расширяется, в нее попадают не только люди, в нее попадают народы, и этот надменный человек в единственном числе, и как некая абстракция, что всякий надменный человек похож на ад, похож на смерть, так и некий конкретный надменный человек, он становится адом и смертью, улавливая все народы в свою погибель, и улавливает-то он все народы, как мы видим дальше из описания пророка Аввакума, посредством гордости и хищения. И само богатство выставлено как некий порок именно не само по себе, а богатство постольку, поскольку оно, во-первых, связано с неправедным приобретением, и, во-вторых, поскольку возбуждает гордость. Но это действительно так, ведь большая часть действительно того, что можно назвать богатством, оно связано с неправдой. Если хоть малейшая неправда лежит в основании приобретаемого богатства, то есть неправда в смысле как некая ложь, некий обман, но страшнее неправда, как некая обида, причиненная другому человеку, некая боль, да, причиненная другому человеку, то, конечно, такое богатство не может быть прочно. Оно содержит изъян в своем основании, как предупреждает Бог, человек, который имеет такое богатство, будет сокрушен, потому что оно собрано неправдой. Но даже если богатство собрано праведным путем, то тогда оно должно быть очень осторожно, потому что богатство – одно из тех явлений мира, явлений человеческой жизни, которое более всего, несомненней всего, очевидней всего надмевает человеческое сердце. Оно возбуждает в человеке гордыню. Не в том только смысле, и это не очень опасно, когда человек начинает, скажем так, просто гордиться и превозноситься над теми людьми, у которых нет этого богатства. Это не есть хорошо, но это не смертельно. А проблема главная в том, что человек, который имеет богатство, начинает на него надеяться. Он начинает думать, что богатство его может обеспечить ему безбедную, мирную жизнь, что богатство его обладает таким свойством, что раз оно есть, никакие бедствия, никакие проблемы, ни голод, ни засуха, ни войны, «Ни гнев Божий, ни в силах у меня забрать этого богатства, раз оно есть, я обеспечен на всю оставшуюся жизнь, и ничего со мной не случится». Вот эта мысль у пророка особенно подчеркнута, особенно передана с усилием. «Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья». То есть горе тому, кто хочет построить так свое гнездо, чтобы обезопасить себя от руки несчастья. То есть горе тем, кто думает, что его богатство может спасти его от несчастья. Горе тому, кто надеется на богатство. Эта мысль общая для всего Священного Писания. Она звучит в псалмах, она звучит в пророческих определениях, и даже в Священном Писании Нового Завета, скажем, в известной притче, которую произносит Господь о безумном богаче, который собрал житницы свои, а ночью умер. Или в известных словах Христа своим апостолам, что горе богатым, горе надеющимся на богатство, именно в этом смысле, что богатство само в себе, вот некая ему имманентно внутренне присущая черта богатства таково, что обладающий им начинает неожиданно, может, для себя, если не остерегается, думать о том, что он теперь проживет в покое, что богатство обеспечит ему покой. И вот в этом-то смысле нынешнее время, оно как раз наиболее вот и чревато такими тенденциями, такими настроениями, и все больше и больше людей, которые думают именно так, как Господь запрещает думать, который думает именно о том, чтобы любым образом добыть себе богатство, вывести его в какое-то безопасное место, устроить там жизнь свою, и точно со мною ничего не случится, думает человек. Вот устами пророка Аввакума Господь предупреждает, что это суетная надежда. И говорит о том, что случится так, как случалось всегда, так, как происходило всегда во всю историю человечества, поднимется гнев Божий, и все разрушится. Народ, который скопил себе неправедное богатство и утучнил себя этим богатством настолько, что надеется на него, город, построенный на богатстве и думающий, что теперь будет жить безопасно, семья, дом, человек, построивший на этом свою жизнь, рухнет. Народ другой или гнев Божий, или еще каким-то образом поднимется против него, и все будет истреблено. «Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни и стены возопьют, перекладины будут отвечать. Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправды». Конечно, в совершенном, абсолютном смысле это говорится о Антихристе, о его царстве. И не случайно отрывок, вот только что прочитанный, заканчивается словами фактически из книги Исаии, которая называется иногда апокалипсисом Исаии, о том, что «ибо не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно, ибо земля наполнится познанием славы Господа, как вода наполняет море». То есть заканчивается вот этим как бы эсхатологическим пророчеством о том, что все это кончится, и наступит только день Господень, и только велик Бог будет в этот день, а все народы, которые трудятся в этой суете, надеясь только на здешние богатства, они трудятся в суе, они только плодят собственное бесславие и готовят себе собственный же огонь, потому что понадеялись на тленное богатство и отвергли Бога своего». Вот такое, фактически это можно сказать, хотя тут не слышится так ярко каких-то катастрофических вот таких мелодий, катастрофических образов, страшных прещений, как это видно в апокалипсисе пророка Исаии, хотя отрывок из Аввакума на самом деле перекликается с тем же свидетелем у пророка Исаии, и можно назвать этот отрывок апокалипсисом Аввакума, хотя здесь прямо не назван Антихрист, но образ его вырисовывается очень точно, очень ярко, и царство, в которое он вовлекает все больше и больше людей, пленяет именно через то, что принуждает их прежде всего заботиться о богатстве, потому что когда человечество вообще и человек в частности становится богатым, он, даже не сильно об этом задумываясь, начинает надеяться на это свое богатство и от Бога отдаляется. Не само богатство вредно, а то действие, которое она оказывает на неутвержденный, на непросвещенный человеческий ум и сердце. Человек, имеющий богатство, начинает надеяться на него и этим удаляется от Бога. Но вот это видение в то же время, оно утешает Аввакума. Он начинает видеть смысл всего происходящего. Он может не все может нам сказать из того, что ему открывается, но он видит смысл человеческой истории. Он видит, почему происходит бедствие. Он видит, почему происходит падение тех или иных народов. И он видит, кто за этим стоит. И видит, что в конце концов все придет к концу, и конец таков, что Бог будет всяческое во всем, все будет наполнено ведением Бога. Он понял главное, все, что происходит в истории от Бога, во-первых, а во-вторых, то, что Бог в конце концов победит. В этом вот то, что мы назвали апокалипсисом Аввакума, есть ключевые слова, о которых мы уже упоминали, о которых говорили, и снова к ним же и вернемся. «Вот душа надменная не успокоится», стих 4, «а праведный своею верою жив будет». Получается, что на языке Священного Писания Ветхого Завета, вот таких правилах, закономерностях, по которым написан текст Ветхого Завета, так называемый параллелизм, он, видно, что здесь вера противопоставляется не неверию, она противопоставляется надменности. Есть путь надменности и гордыни, который есть смерть, и есть путь веры, который есть жизнь. Вот это в 4-5 стихе и отражено, что надменный человек похож на ад и как смерть ненасытен, и он постоянно не может успокоиться, ему надо все больше и больше и больше. Гордый человек никогда не насытится, а стало быть, никогда не успокоится. Он всегда будет жаждать бесконечно больше, чем у него есть. И поэтому внутренне всегда неспокоен. А путь верующего человека есть путь жизни, он всегда будет жив. И главное, что для Аввакума это является особенно важным, что верующий проживет и выживет. И среди вот этих обстоятельств, когда надменность увлекает весь мир и всех людей в плен гордыни и богатству, веры, верующий человек верою своею устоит среди всего этого распада человеческого мира, потому что он кроток и смирен, он обрел тишину. И вот эта тишина, внутренний покой, внутренний мир, он охраняет и берегает его среди всех смущений, возмущений, постоянных волнений этого мира. Любая гордыня есть движение против веры. Ведь гордыня – это поиск оснований жизни и блага вне Бога, или в себе, или в богатстве, или в идоле, как в заключении второй главы говорит пророк Аввакум. Ведь всякий человек, который не ожидает милости и блага, не ожидает жизни и дара от Бога, горд. Это и есть гордыня. Люди, не просвещенные Священным Писанием, люди, которые живут в обычной человеческой культурной парадигме, которые видят этот мир через призму услышанных, просмотренных и прочитанных художественных произведений, для них гордость – это просто некое неуважение по отношению к другим людям, некое превозношение над другими людьми. И с этой точки зрения, конечно, кто же будет спорить, что гордый человек неприятен. Но Священное Писание называет гордым не только этих людей, но и людей, которые могут быть внешне вполне приличными, вполне интересными, вполне коммуникабельными, вообще пользоваться всяким уважением и у людей, и у мира, и общества, но при этом быть гордыми, потому что гордостью называется не превозношение над людьми, а ожидание милости не от Бога. Всякий, кто живет, не чувствуя, не желая исповедать источником своей жизни Бога, он горд по определению. Хотя внешне он может и не производить такого впечатления. И наоборот, скажем, апостол Павел, который говорил: «Для меня все, Бог – это все, и Христос – это все», очень деликатные, так по речам послушать, по мнению, очень такие интересные, щедрые сердцем люди, как царь Агриппа или правитель Фест, они называют его гордым. Гордым. С их точки зрения он горд, с точки зрения Священного Писания – нет. И наоборот, царь Агриппа очень такой, очевидно, душа, человек, очень добрый, очень уважительный, он мягкий даже по-своему, и он пользуется любовью народа иудейского, но тем не менее он горд, потому что он не считает Бога источником своей жизни. Вот именно этот нюанс, эту тонкость люди не понимают и очень часто путаются, вот чтобы определить, что есть хорошо, а что есть плохо. И очень часто считают человека замечательным, хотя с точки зрения правды Божьей этот человек надменен и горд. Именно по этой причине, что люди не могут понять, в чем подлинная правда и доброта, и в чем подлинная гордыня и зло, они и пойдут все как один за Антихристом, потому что с их точки зрения он как раз не будет гордым. С их точки зрения он как раз будет очень человечным. Он будет очень снисходителен к людям, привлекая их к себе свое внимание. Наоборот, он скажет, в отличие от всех других, что не надо поклоняться никакому неведомому и невидимому Богу. «Поклоняйтесь мне, я есть Бог, и я ничего от вас не требую, а только все вам даю, и не невидимо даю, а видимо. Вот вам все блага земные, вот вам все, что вы пожелаете, и ничего мне от вас не надо, и нет никакого Бога, я и есть, скажет это существо, скажет, я и есть Бог, и ни в ком другом я не нуждаюсь. И все люди воспримут это как смиренная речь, как добрая человеколюбивая речь, потому что давно потеряют представление об истине, потому что давно привыкнут жить земными благами и полагать надежду только на земные дары. Ведь именно вот эта гордыня по-настоящему и мешает обращению людей к Богу. По-настоящему только она и мешает человеку поверить в Бога, мешает ему не незнание. Человек не верит в Бога не потому, что не знает. И великое множество людей, которые вообще ничего не знают ни в материальных вещах, ни в духовных, ни в христианских, и тем не менее верят очень правильно и очень глубоко. И человеку мешает не незнание, не то, что он не понимает некоторых вещей, а именно гордость. Каждый неверующий, если искренне, честно посмотрит в свое сердце, то он поймет, что на самом деле он просто хочет быть независимым от Бога. Он хочет сам управлять своей жизнью. Он в глубине души хочет быть хозяином своей жизни и не зависит от воли какого-то там Бога. Поэтому он и требует от него отчет. «Я согласен, Господи, с тобой идти, только объясни мне мотивы своих поступков, и я подумаю, принять мне их или не принять». Человек, так рассуждающий, должен честно признать, что на самом деле это всего лишь не очень сильно завуалированная форма быть самому хозяином своей жизни. Я сам решаю, принять или не принять. Я сам решаю, согласиться мне с тобой или не согласиться. Бог ведь не антихрист. Он ведь не ломится, не врывается в двери нашего сердца, не взламывает их, не шепчет нам вкрадчивым голоском, если мы не хотим сами добровольно признать его хозяином, он никого не заставляет признавать себя хозяином. В этом-то и есть главная проблема спасенности человека, что человек хочет, чтобы Бог поступал как сатана, ему так было бы лучше, а Бог поступает как Бог. И только однажды, как Бог, он явится, осуждая все зло и всю неправду, и всю самость человека, придет и осудит, не человека осудит, и даже не беса осудит, не сатану. Он осудит вот эту ложь, он осудит неправду, он насудит это высокомерие всего творения по отношению к нему, и каждый, для кого это стало законом жизни, который иначе просто не представляет себе жизнь, он не сможет принять правду Божью. Он сам на себя навлекет осуждение, потому что вне этого высокомерия, вне этой неправды, вне этой лжи, он и не мыслит своей жизни. Вот в чем трагедия. Даже в огне страшного суда, когда он будет судить мир, он и тогда не судит человека, и даже бесов, по-видимому, не судит. Но зло и ложь он истребляет, и горе тому, кто сочетал себя с этой ложью и с этим злом. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех Господь.